Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, понедельник, октябрь, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сегодня день богат на новости, естественно, во-первых, потому что Каталония, ну, это чуть раньше, да, и Стрелок, естественно, опять же, в США, и не только, есть о чем поговорить, и Соловьев, и Навальный, короче говоря, сегодня тем полно, 5 баллов пробки в Москве. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки со стрельбы в Лас-Вегасе, потому что там более 50 человек стали жертвами, это вот то, что я видел из последнего, и больше 200 человек пострадали, и устроил там стрельбу местный житель по имени Стивен Педек, и расстрелял фестиваль кантри-музыки. Он находился на 32-м этаже гостиницы, возле которой проходило мероприятие, и видео можно посмотреть в интернете, в том числе и на нашем сайте. Ну, просто слышно, как трещит, я так понял, автомат. И даже вроде бы понятно, вот он расстреливает рожок, перезаряжает и еще стреляет. В принципе, еще добавляют сразу по информации, в номере гостиницы этого стрелка нашли около 10 единиц оружия. Об этом рассказал заместитель шерифа города. Полицейский сообщил, что пока, в общем-то, не может дать точную оценку того, что именно было обнаружено в двухкомнатном номере, откуда велась стрельба. Самому стрелявшему 64 года... 64, то есть это не молодой человек, и был он ликвидирован правоохранителями в итоге. Его спутница Мэри Лу Дендли, то есть это его какая-то дама, объявлена в розыск. Вот примерно такая информация. Причем говорят, что сам этот Падок жил недалеко от Лас-Вегаса и предположительно работал бухгалтером и аудитором. И раньше никаких проблем с ним не было, никаких судимостей он вроде бы не имел. Было разрешение на охоту и лицензия пилота. Абсолютно нормальный человек. Как вы понимаете, разрешение на охоту ты не можешь получить, если ты какой-то сумасшедший. И лицензию пилота тоже, потому что человека проверяют. Примерно такая ситуация в Америке. Естественно, по этому поводу высказываются многие. И мы вот тут спорили, разговаривали. Это может быть даже... второй по величине, вот пока это не называют терактом, хотя Исламское государство на себя ответственность взяло, но они могли взять самовольно, да? Но давайте предположим, что после, наверное, 11 сентября такого потрясения в Америке не было. То есть вот настолько все серьезно. 64 года, может, его сократили на работе, он поехал головой, мало ли, говорит Юрий. Не знаю, 7373-948, телефон прямого эфира, давайте это обсуждать. Как вас зовут, Лёш, здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Бориска.
Да.
Несколько раз бывал в США и могу точно обозначить следующее, чем они кардинально отличаются от нас, помимо прочего, это очень сильная стрессоподверженность, то есть у них очень слабая стрессоустойчивость.
Почему?
Это связано с жизнью, с американской мечтой, с жизнью успешного человека, и если ты не соответствуешь критерию, ты моментально вылетаешь из обоймы. И если у нас люди в основном ищет успокоение у друзей, там, ну или через бутылку, и это все как-то проходит.
Так а у них психологи нам все время это показывают, что во всех фильмах они ходят к психологам, или это не так?
Это на самом деле так, но психологи там, они работают только ради одного, для того, чтобы заработать деньги.
Заработать деньги. Я всем говорю, своим товарищам, психологи, они все шарлатаны. Но некоторые все-таки ходят, мои знакомые. Но одна моя знакомая призналась, говорит, столько денег потратила, и все впустую. Вот примерно так. А у них 80% на антидепрессантах, говорит Юрий. То есть они стрессонеустойчивые, американцы, по какой-то причине. Интересно, по какой? 7373. 948, телефон прямого эфира. Естественно, может, наверное, возникать вопрос о свободном ношении оружия. Вот у нас оно не разрешено, и часто этот вопрос ставят. В Америке, во многих штатах разрешено. В некоторых, как я понимаю, запрещено. И еще говорят, что он сам вроде бы застрелился. Да, есть и такая версия. Ну вот кто-то пишет, что ликвидировали полицейские, кто-то говорит, сам застрелился. Михаил нам звонит. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, Алексей, дорогой. Вот любая дискуссия у нас приобретает такой характер сенсационализма. Есть данные официальные абсолютно, это с этим не поспоришь. Количество бытовых убийств. Какая разница, как убили человека? На кухне пьяным ножом, топором или вот такой стрелок?
Но дело в том, что это массовые убийства, чуть-чуть по-другому.
Да-да, массовые убийства, но за год, к сожалению, вот страшно. У нас в стране происходит в 3 раза больше убийств, чем в Америке. Но
в 3 раза вы говорите?
Я приду, в 3. И в 12 раз больше, чем в Польше. В 15 раз больше, чем в...
А это чья статистика, Михаил?
Значит, наш с вами шеф, ну я в кавычках, эту статистику официально представлял. Она есть. Это статистика мировая. Это европейское бюро. Это все ведется. Количество разводов у нас в 16 раз больше, чем в Америке.
Так и что теперь? То есть не обращать внимания на таких стрелков?
Америка как об уникальной стране.
Ну, а как о уникальной стране? Я не говорю как об уникальной стране, я говорю как о стране, в которой человек расстрелял 50 человек, даже больше. Расстрелял на улице. То есть у нас такого не происходило, насколько я понимаю. Не, у нас было, конечно, и захваты заложников было такое в России, да, в тяжелые периоды нашей жизни. Но сегодня пока вроде бы такого не происходит. Ну, как, знаете, суеверные сказали, вот тьфу, да. Вот, такого не происходит. Я надеюсь, что и не произойдет. В Америке это происходит. Бытовых убийств, вы говорите, у нас больше. Но я посмотрю статистику, может быть, что-то получится у меня найти. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло?
Да-да-да. Да, пожалуйста, говорите.
Алло?
Да, говорите.
Ну смотрите, я просто... У меня образование бухгалтер, да? Меня зовут, кстати.
Да.
Ну вот в Америке, чтобы получить вот... Ну, интересовался в свое время, да, когда учился. То есть в Америке для того, чтобы получить вот эту должность бухгалтер-аудитор, ну, чтобы понимание было на, если русские реалии, ну, это где-то как нотариус. Или хороший адвокат. То есть это однозначно человек был очень успешный. И вот то, что говорили там по поводу стресса американской мечты, ну, американской мечты он, скорее всего, добился. Потому что, ну, это как бы достаточно так серьезная должность. Ну, крыша, наверное, поехала.
Наверное, может быть, может быть. Но вот я нашел статистику, какая есть в интернете. Исследование УНПО ООН, пожалуйста. По поводу умышленных убийств. Значит, смотрите, что у нас. В России за 2012 год, правда, это статистика, да? Основная за 15-й. 13 120 убийств. США 14 249 убийств. Да, я понимаю, в США больше людей живет, поэтому процент-то, конечно, у нас, скорее всего, будет выше, но не настолько, как сказал Михаил, как я понимаю. То есть не настолько он будет выше. А Россия 9,2 – это уровень 9,2 – это вот Россия. И сейчас я вам найду США, пока нашел Либерию, никак не могу найти США. Сейчас мы найдем Соединенные Штаты Америки. Так, запомнили, Россия 9,2 – Где же Америка? Черт себе. 4,62. Ну, то есть, где-то в 2 раза, да? Если на душу населения считать. Где-то в 2 раза больше у нас умышленных убийств. Это статистика за 12-15 год. Вот примерно так. 7373-948, телефон прямого эфира. По общему числу американцев впереди. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, пожалуйста.
Москва.
Да.
Значит, вот полчаса назад в телевизоре услышал информацию от ведущего по Первому каналу. Он сказал, что он за месяц или 2 назад принял ислам, это первое. Ну, это я сегодня в интернете читал, что с ним была подруга, а у нее арабское имя и фамилия.
Ну, я пока видел здесь, смотрите, его подругу Мэри Лу Дэндли. Разве это арабское имя?
А я другое. Ну, это я читал в интернете, может, соврали.
То есть сейчас прорабатывается и какой-то радикальный исламский след? Возможно, это, да? Ну, я понял. Спасибо большое. Что нам, США, у нас на дорогах гибнет более 20 тысяч человек в год. Елисей Смытич говорит. Я понял. Спасибо большое, Елисей. Я же не говорю, что США плохая страна и что-то подобное. Я же не говорил. Ну, правда. Ну, давайте я буду сейчас вот честно говорить вам. Я не говорю, что США плохая страна, в США все плохо живут. Я говорю, что в США произошел несчастный случай, ЧП, как хотите это называйте. Да, нельзя это назвать несчастным случаем, наверное, да? Нечто ужасное произошло. Нечто ужасное. Я не говорю, что у нас ничего ужасного не происходит, правильно? Подобного у нас не происходит. Какие-то бытовые смерти вы мне можете приводить, конечно, в пример. Но опять же, вы говорите, на дорогах гибнет столько-то у нас. Мне сейчас смотреть статистику, сколько гибнет на дорогах в США. Давайте говорить так, массовых убийств, во всяком случае таких, у нас нет. Вот таких нет. У нас, да, бывает последнее время, там какой-нибудь человек сойдет с ума, придет к соседям по даче, начинает в них стрелять. Было такое, слышал. Да, бывает, школьник с пистолетом придет в школу, начинает в кого-то стрелять. Да, было. Но чтобы человек засел на гостинице и расстрелял 50 человек, и 200 были ранены, ну, обратите внимание на эффективность его, ну, так сказать, его злодеяния. Он достаточно эффективен. Такого не было. И я надеюсь, что не будет. И, наверное, это нас должно на какие-то мысли сподвигнуть, правильно? Как когда-то нас сподвигло на определенные мысли то, что происходило в Европе. И иногда происходит. Например, когда люди, террористы и сострадающие террористам, сочувствующие террористам, решили не пользоваться взрывчаткой, а просто врезаться в толпу на автомобиле. И у нас начали появляться бетонные блоки, например, в определенный момент, когда люди собираются на какие-то общественно важные мероприятия, чтобы кто-то на грузовике не проехал. Мы сделали выводы. Может быть, на основе американского опыта тоже нужно делать определенные выводы. Вот к чему я вам говорю. А в Кущевке сколько, пишет 96-й? В Кущевке трудно сейчас вспомнить, правда, 12, по-моему? Я вот сейчас могу ошибиться. Да, Кущевка была, я прекрасно это помню. Но там, во-первых, было несколько человек. Я правильно? Там же несколько человек было в Кущевке. Несколько. Это была бандитская группировка ОПГ, организованная преступная группировка. А здесь же речь идет о том, что есть один человек, в его руках оружие, он приходит в гостиницу. В гостинице у него несколько видов оружия, он открывает окно или как-то еще и начинает стрелять по людям. Убивает более 50 человек и 200 ранит, и даже больше, чем 200. Вот о чем речь. 12 Кущевки, пишет Анна. Спасибо большое, все правильно, значит, память у меня еще не такая уж и плохая. А сколько жертв только от подготовленного убийцы может быть? АК говорит. 7373948, телефон прямого эфира. У нас вон людоеды сожрали 30 человек, нам пишет Краснодаре. Но они же сожрали не одновременно. Вы должны различать массовое убийство и как же второе есть серийные убийства. То есть они серийные убийцы. Вот те людоеды, которых у нас поймали, это убийцы серийные. Вот этот человек, который стрелял в США, это массовый. Есть разница. То есть, вот, например, да, был такой Пичужкин, да? Он убил около 50 человек. Может, по-моему, 52, если я не ошибаюсь. Он серийный маньяк, но он не массовый убийца. Эти массовые, за раз, бум-бум, и все. 7373948. Другая специфика. Как вас зовут, Оля, здравствуйте? Да, говорите, пожалуйста. Нет, не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Иван.
Да.
Алексей, вот такой случай. Вот у меня товарищ, коллега по работе, у него отца полная прихожая была в крови. Полиция сказала, что он сам ударился. Mm-hmm. Да, не родственник, тоже молодой человек. Шел на танцы к своей невесте, чтобы идти на танцы. Нашли его к перилам.
Что... Как это связано с тем, что произошло в Америке? Я хочу сразу спросить вас.
Это самая статистика. Вот вам статистика.
Понял, спасибо большое. Абислан, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И с этого я и начал разговор, что у нас бывали подобные вещи. Но опять же, это террористы. Конкретные абсолютно были в Беслане, это был захват школы, это был захват заложников, выдвигались определенные требования и так далее, и так далее, и так далее. Вы прекрасно это помните все. Это 2004 год, правильно? Правильно. Вот. Здесь речь идет о другом. Человек берет оружие и стреляет по толпе. Понимаете, о чем я говорю? В Америке. В Америке нет там, какой-то войны. Ну, я имею в виду, сейчас на территории Америки ведется какая-то война, Соединенных Штатов Америки? Ну, вроде бы нет. У них пытается отделиться какой-то штат? Нет, не пытается. Туда вводят войска, потому что он пытается отделиться? Нет. Есть какая-то страна, которая подогревает террористов в США? Наверное, нет, не знаю. Есть ли какая-то страна в мире, которая любит подогреть террористов? Ну, чаще всего говорят, что это сами Соединенные Штаты Америки, например. Поэтому как вы можете это сравнивать? Я не знаю. Причем я прекрасно понимаю, что Россия 2004 года очень сильно отличается от России 2017 года. И Америка 2001 года, например, или 2004 года сильно должна отличаться от Америки 2017. Так вот, отличается она или нет? Вот вопрос. 7373948. Техас желает отделиться, пишет Алекс. Я слышал разговоры об этом, пока деятельного отделения Техаса я не видел. Ну, согласитесь, это не то, что происходило у нас в конце 90-х и в начале 2000-х. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, Лёш, добрый вечер.
Да.
Знаешь, я смотрел твой Инстаграм и видел, как ты прекрасно стреляешь в тире.
Да.
И вот у меня просто возник вопрос, вот... Вот представишь, что вот так много людей умеет стрелять, и как ты даже, вот, ну, на таком уровне.
Да.
И вот еще у кого-то едет крыша, он выходит и начинает, вот у нас,
да.
У нас был бы свободный оборот оружия, и насколько это было бы опасно?
То есть вы предполагаете, что вот этот пример сейчас того, что произошло в Америке, говорит о том, что свободного ношения оружия не должно быть?
Да.
Да, я понял, спасибо большое. Два предыдущих таких, клуб 35 трупов, дом престарелых 25 трупов, все были признаны терактами, новоиспеченные верующие, пишет Михалыч. В Америке такие психи-стрелки постоянно появляются, пишет Артем. Хочу спросить, почему? Вот мне говорят, постоянно в Америке такие психи появляются. Да, мы слышали о том, что в школе у них может прийти там ребенок расстрелять кого-то, да, своих сверстников, учителей, да. Мы слышали о том, что вот такие люди появляются. Вот сейчас новый стрелок. Такие, знаете, стрелки. Они довольно часто появляются в Америке, как я понимаю. А почему они там появляются? Почему это происходит? Вот смотрите, Соединенные Штаты Америки, согласитесь, это благополучная страна. Давайте будем говорить откровенно, это страна номер один в мире. Номер один. С высоким уровнем жизни, с высочайшим. Нам, ну, сложно с ними соревноваться в этом плане. С огромной экономикой. Страна, которую часто ставят пример другим странам. Вот у нас есть либералы-западники, которые вообще восхищаются Америкой днем и ночью, и, наверное, во сне она им тоже приходит, да? Почему так происходит? Что такое? Жиру бесится? Или что-то другое? Почему так происходит? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
В это воскресенье в рейсовом автобусе перед Белой дачей я с багажом, никуда не мог деться, 2 часа 40 минут в пробке 1 километр торчал.
Так.
Америка — страна, в которой я не буду никогда. Ого-го.
Спасибо, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Я надеюсь, просто человек цитировал Наутилус, но да, пожалуйста. Говорите, алло. Говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы выразиться насчет этого стрелка. Это
да.
Однозначно не безумец был. Все было спланировано. Даже количество вот этих единиц огнестрельного оружия, ну, подразумевалось нормальный темп стрельбы.
Угу.
Естественно, отказ оружия. Естественно, запасное. Все как положено. Даже сама позиция для стрельбы.
Угу.
Ну, устойчивость. Бунт против системы, скорее всего.
Бунт против системы, вы говорите. Но как можно бунтовать против системы, которая по-настоящему хороша? То есть у меня возникает вопрос. Зачем бунтовать против системы, которая хороша? Или она не хороша в чем-то? Думаю, они не умеют жить в стрессе, пишет Леверок. Чуть что начинают жрать инквилизаторы, да и обезболивающие. Оттуда и психическая неустойчивость, он так считает. Насмотрится сериалов и боевиков, а там кругом террористы-маньяки, пишет Дэн Дэн. То есть вы опять там игры, сериалы, боевики. Боевиков насмотрелись и в игры переиграли. Вот, пожалуй, харьковчанин. Исламское государство заявляет, что он их человек. Думаю, штаты должны заявить обратное, даже если и так, чтобы нанести моральный удар по исламскому государству, говорит Гагога. Что еще? Они все время улыбаются, как поймешь, что у человека проблемы, пишет Константин. Мне, может быть, люди позвонят, которые жили в Америке когда-нибудь. Или, вот, например, вы были в Лас-Вегасе. Может, он проигрался, слушай? Может, он проигрался? Нет? Нервы? Может быть, проигрался? Может быть, алкоголь? Может быть, наркотики? Могут быть наркотики? 7373-948, телефон прямого эфира. Кто жил в Америке? Могут мне позвонить или нет? 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Алё.
Алло.
Да.
Это Алексей Видное. Алексей, я не был, к сожалению, в Америке, не жил.
Угу.
Вот, но хочу что сказать. Судя по новостям, огонь велся из автоматического оружия по толпе людей.
Угу.
Там большого умения не надо, чтобы попасть.
Угу.
Он просто поливал сверху и все. А насчет психически неуравновешенных, действительно, нормальный человек не будет стрелять в людей просто так.
Угу, понял, спасибо. Вот мне наш звукорежиссер дал интересный факт. Я прочитаю. Огнестрельным оружием владеют на легальной основе более 65 миллионов американцев. То есть оно имеется почти в 45% американских домохозяйств. В 96-м году в США зафиксировано 9390 убийств с использованием огнестрельного оружия. Для сравнения, в Новой Зеландии 2 убийства, в Японии 15, в Великобритании 30, в Канаде 106. Жалко, что у нас здесь нет этого, да, вот статистики по нашей стране. Но я думаю, что у нас в первую очередь это ножи. Я думаю, что у нас в первую очередь это вот холодное оружие. И, скорее всего, это бытовые какие-то вещи. Там. Ну, поспорили о философии Канта. Бывает такое. Появляются новости. Ну, вот интересную статистику также нашел один из наших слушателей. И я ее, к сожалению, потерял. Где-то кто-то писал, я просто успел прочитать, что 1,9% убийств в Америке это как раз вот из оружия зарегистрировано. Все остальные нерегистрированное оружие. Вот в чем проблема. Там темно было, у него был, что, прибор ночного видения был, пишет Смит. А разве у них разрешимо автоматическое оружие? Пишет Мазел. 7373948. Я до конца не знаю, из какого оружия он стрелял, но по тому, какие были очереди, создается впечатление, что это оружие было автоматическим. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Я вот около в Америке жил, в Колорадо, на Аляске.
Угу. Может быть, вы как-то выскажетесь тогда по этому поводу? Вот почему в Америке такое происходит?
Полгода вот то, что я жил в Колорадо, со мной сожитель, он там в процессе развода с женой был, потом застукал то, что у него лучший друг, машина припаркована была около дома, вот, он у меня на руках, в принципе, умер, самоубийством жизнь покончил, вот, у него там таблетки были несовмещенные с алкоголем, потом нашли у него две пустые бутылки водки. То
есть... Они, правда, не стрессоустойчивые? Стрессонеустойчивые?
Правда, правда. Вот я тоже удивлен был. Потом моего брата пытались от суицида отговорить.
А почему? Объясните, почему так происходит? У них слишком хорошая жизнь?
Мне тоже так кажется, что у них реально вот с детства никаких проблем не было. Они просто вот к каким-то таким глобальным стрессам не готовы. Просто у них конкретно они гусей гонят.
Я понял, спасибо большое. Я не знаю, что значит гусей гонит, но тем не менее я делаю определенный вывод, да, из ваших слов, что все-таки стрессоустойчивость невысокая. Но вообще обратите внимание, как люди в некоторых странах готовы жертвовать своей жизнью, идут, борются за свободу, да, за свою землю, они готовы биться до конца. А некоторые, в некоторых странах люди убивают себя. И я обращал внимание, что, в общем, статистика самоубийств обычно выше в тех странах, в которых более или менее все нормально. И статистика каких-то невнятных убийств. Вот невнятных, непонятно, зачем, к чему, почему, почему кантри-музыка, почему надо стрелять по людям, зачем это происходит. Есть хотя бы какой-нибудь манифест. Вот знаете, Брейвик, да? Ну, абсолютно отшибленный на всю голову человек. Он пишет книги какие-то, рассказывает о чистоте там, крови, расы какой-то. Ну, нацист и нацист, понимаете? Все понятно, с ума сошел. Значит, а здесь что? Здесь что? Почему? Ну, может быть, позже это выяснится. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и отправимся в движение.
В движение.
7373948. У него был тепловизор, пишет Алексей 207. Вы предполагаете или знаете? Вам надо ехать в США и разобраться, пишет Николай. Возможно, когда-нибудь и съезжу в США, но эта страна далеко не в, в начале списка тех стран, которые я хотел бы посетить. Ну, то есть у меня никогда не было такого какого-то рвения посетить Соединенные Штаты Америки. Не знаю почему. Не принципиально, абсолютно. Я не говорю, что там Америка гнила или что-то подобное. Не, просто, не знаю, не было особого желания. Мне кажется, я с детства столько фильмов смотрел, я лучше знаю даже Штаты Америки, чем регионы России. Что, вы знаете, Чикаго, штат Иллинойс. Да, вот сразу в голове это все откладывается. Все время хочу увидеть какой-нибудь фильм, где будет там Бузулук, Оренбургская область. Но ни разу его не видел. Где вы едете и что видите, рассказывайте. В Москве на данный момент 6-бальные пробки, то есть с начала часа дорожная ситуация ухудшилась на 1 балл. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
МКАД от Белой дачи до шоссе энтузиастов, 5 км в час.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алёш, приветствую.
Да.
И, ну, подтвержду, но на самом деле не от Белой дачи, я от Новорязанки в сторону шоссе энтузиастов. Что-то совсем-совсем плохо, внешний МКАД.
Плохо, я понял, спасибо, держитесь. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
А, добрый вечер, Алексей, Руслан, да. Москва. Значит, Ленинградка стоит мертвая из-за меняющихся отбойников в районе метро Войковская. Там, в этом вышком горлышке. Там так тяжело.
Понял, спасибо. Махаут говорит, что у Фрома было исследование на тему в 60-х годах. Чем благополучнее жизнь, тем больше психологических отклонений. Пишут Махаут. 7373948, это он в тему американскую. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло. Не получилось. Не... А, черт, я успел сбросить. Простите меня, пожалуйста, я вас нечаянно уже сбросил, потому что думал, что у нас не выходит наладить связь. 7373-948, телефон прямого эфира, и не берется следующий телефон, что самое смешное. 7373-948. Слушай, ты мышкой что-то там навертел, что ли? Отец, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какой-то вариант? Ладно, сейчас попробуем настроить телефон, пока послушаем новости, потом небольшая реклама, и вернемся, и поговорим о Каталонии. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа Алексея Гудошникова, и это я. Всем еще раз здравствуйте. Я пообещал, что после новостей мы будем обсуждать Каталонию. Так оно и есть, но давайте эту тему чуть-чуть отложим. Почему? Потому что надо обсудить Мединского, потому что это важно. Это важно, это появилось не так давно, это прям свежая новость. Мединского рекомендовали лишить ученой степени, это наш министр культуры. И такое решение принял экспертный совет ВАК. И президиум теперь должен это решение либо утвердить, либо не утвердить. Но обычно президиум, как правило, да, утверждает решение совета. И высшая аттестационная комиссия, то бишь ВАК, по истории большинством голосов приняла решение поддержать заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. Он не будет больше доктором исторических наук. И по словам человека в экспертном совете, пока это рекомендация совета, окончательное решение примет президиум. И, ну, вот примерно так все. И говорят, в президиуме специалисты по любой науке составляют меньшинство. Если брать какой-то... Нет, это неинтересно. Это неинтересно. Вот просто у Мединского хотят отнять его звание. Он перестанет быть доктором исторических наук. Возможно. А возможно и не перестанет. Сразу на голосование ставим. История давняя. Всем, кто интересуется политикой, так или иначе, она известна. Вы считаете, что наш министр культуры должен быть лишен звания доктора наук, доктора исторических наук? Это 134-21-35 и 134-21-36. Вы знаете Мединского, вы читали его книги. Вам нравится вообще этот человек? Как профессионал, вы считаете, что его работа, возможно, вы погружались в эту тему, она заслуживает внимания и заслуживает того, что вот он доктор исторических наук. Он и должен остаться доктором исторических наук. 134-21-36. 134-21-35. Отнять у Мединского звание доктора исторических наук. 134-21-35. 134-21-36. Оставить это звание. Оставить это звание. Я знаю, что у Мединского достаточно много, кстати, фанатов. И некоторые из них даже мне звонили. Обычно это женщины такого достаточно серьезного возраста. Они мне говорили: Алеша, а вы читали Мединского? Я говорю, вот никак... Очень хочу. Никак не могу сейчас пока дойти. Я самое лучшее оставляю на потом. И годам так к 100 дойду и, наверное, до Мединского. Со всем уважением. И как раз тогда, я думаю, я наберусь вот того опыта, когда мне будет 100 лет уже, который позволит мне читать Мединского. А сейчас, ну, какой смысл читать? Это как «Войну и мир» в 9 классе. Зачем? Зачем? Пустота. Абсолютно все равно ничего не поймешь. 134-21-35. Мединского лишить звания доктора исторических наук. 134-21-36. Оставить это звание. Не надо его лишать. Он хороший специалист, профессионал. И какие вообще проблемы, какие претензии? 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Пожалуйста, говорите, да.
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Знаете, я Мединского читал, как бы, я хотел такую мысль, как бы, затронуть.
Угу.
Значит, у нас это со всего начинается. Понимаете, человек учится на военного, идет работать в налоговую там инспекцию.
Так.
Человек учится на медика, идет работает там еще где-то. Понимаете, так. Я думаю, здесь надо просто наводить порядок. Вот и все.
Но начать с Мединского?
И насчет Мединского, да, тоже.
Mm-hmm, понял, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Иван, да. Город Москва.
Да, пожалуйста.
Сам недавно стал кандидатом наук. Скажу честно, я кандидат технических наук и знаю, что не больше 5% может быть заимствованного материала плагиата. Но он доктор исторических наук. У него в любом случае заимствованного материала, на что его именно и обвиняют, в любом случае будет очень большое...
Но, видимо, его было так много, что теперь вот высшая аттестационная комиссия решила, что...
35% там заимствованного материала.
Ну вот ВАК говорит, что надо лишать.
Фанатам, понимаете, можно сказать, что не мог он, заимствовать ее меньше или больше. Это историческая наука. Он не может там ничего рассчитать. подчеркнуть, как сказать, сделать какие-то выводы, вывести теорему. Это не техника, это история. Он должен все равно брать какие-то уже свершившиеся факты из книжек, их излагать и на них делать какие-то оценки.
Понял, спасибо. Нравится мне у Мединского следующие строки. Все мы учились понемногу, чему-нибудь как-нибудь. Это не Афанасий, смешно, но это, конечно, не Мединский. И поста министра тоже лишить. Кстати, по поводу «все мы учились понемногу, чему-нибудь как-нибудь», это шутка. Это шутка не всем понятная. Именно потому, что тот, кто написал эти строки, прекрасно понимал, как тогда учили, особенно в гимназиях, в лицеях. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть это как бы такая шутка, когда человек крайне умный и образованный говорит, да что там я знаю? Я знаю, что я ничего не знаю. Ну, примерно так. Не все это понимают. Все это, некоторые это воспринимают как прямую речь. Типа, ха, были необразованные. 7373-948, телефон прямого эфира. Это не так. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Да-да-да. Ой, не получается, какой-то звук терминатора. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, пришел судный день. Все-таки как вас зовут, алло? Алло? Алло, нет, не вышло. 7373-948. Мы пытаемся, но иногда связь подводит нас. Как вас зовут, алло?
Алексей, здравствуйте еще раз.
Да, пожалуйста.
У меня просто про пробку гигантскую, которая возникла на Щелковке.
Вас так плохо слышно, прям практически вообще не слышно. Вот вообще как из трубы звука, простите меня, пожалуйста. Да неправда, его не за плагиат лишают, а за ненаучность, пишет Леверок. Да у него бред написан, пишет Артем Демидов. А приведете пример этого бреда или нет? Давайте обсудим историю как науку. Вообще в наш век истории наблюдается ненаучный, а эмоциональный подход. Кто как хочет, так и трактует. Ненаучные исторические события, пишет Алекс Викинг. Ну, у меня вообще к гуманитарным наукам много вопросов насчет того, науки или это в принципе. 81% радиослушателей, тем не менее, выступает за то, чтобы лишить степени, да, научной степени Мединского, и говорит, что он никакой не доктор наук. 19% говорят, что, конечно, он доктор, никакой степени его лишать не надо. И, видимо, враги, вражины, какие-то предатели, супостаты забрались в высшую аттестационную комиссию. Наглецы и подлецы. Считают 19%, а 81% всегда радуются. Я люблю публичные казни, чего уж тут говорить. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли. С Мединским вроде бы пока все понятно. Во всяком случае, в отношении того, как вы оцениваете его. Каталония, тема этих выходных, и я думаю, что тема будущих выходных, и это действительно очень важно, то, что сейчас происходит в Испании. И нельзя, можно ли говорить, что это в Испании? Уже теперь как будто бы непонятно, в Испании это происходит или нет. Множество людей пострадали, когда их разгоняли полицейские в Каталонии, и разные данные приводил департамент здравоохранения. Ну, давайте так скажем, около 1000 человек. Потому что накануне в автономии состоялся референдум о независимости, 90% его участников. То есть чуть более 2 миллионов человек высказались за отделение от Испании. И официальный Мадрид посчитал это голосование нелегитимным и, соответственно, решил сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии натравить на людей, что ли, так. Людей били, стариков, женщин, ну, детей я даже там видел плачущих. Вот есть фотографии девочки, например, и видео есть, довольно странное что-то происходит. Совершенно какой-то неевропейский подход, как мне показалось. По этому поводу высказались и в Кремле. Песков сказал, что мы не лезем во внутренние дела других стран, и поэтому, в общем, пускай Испания что хочет, то и делает, и жители Каталонии тоже. В общем, неплохой подход, правда? Говорит, мы не лезем в другие страны. И к нам, кстати, тоже не лезьте, сказал Песков. Ну, а мы не власть, мы с вами не в Кремле, и поэтому мы можем высказываться на эту тему, как хотим, правильно? Нам никто этого запретить не может. Удивляет, что Европа реагирует очень вяло, удивляет, что Соединенные Штаты Америки реагируют, как мне показалось, вяло. То есть, если бы что-то подобное происходило в России, вы понимаете, что всплеск эмоциональный был бы совершенно другого уровня. Здесь, ну, как бы так, есть, конечно, некоторые заявления, осуждающие, но сказать, что это шквал критики, как-то, по-моему, язык не повернется. 7373-948. Возникает вопрос, почему? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, Михаил, добрый вечер. Сергей беспокоит.
Да.
По поводу Каталонии. Побывал там несколько раз и бросал глаза, особенно в Барселоне. Во многих окнах были вывешены национальные флаги именно Каталонии. Они всегда мечтали об как бы отделении, независимости. Соответственно, ничего удивительного в этом нет.
И такой сепаратизм, волна сепаратизма, она, я думаю, будет развиваться. Если здесь все удастся, то это будет продолжено, соответственно.
Да, я просто сегодня, вот, спасибо большое, есть такой человек, по-моему, политолог он, Юсин, я читал сегодня в «Коммерсанте», по-моему, в «Коммерсанте» работает. Вот, он очень толковые вещи там написал и сказал, что теперь, по сути, как будто бы дороги-то назад и нет. То есть непонятно, что произойдет. Даже если и референдум этот признан нелегитимным, ну, так считает власти испанские, они говорят, он нелегитимный, люди уже высказались. Сторонников централизации, так скажем, их, наверное, станет меньше, потому что людей били на улицах, да? Но когда власть людей натравливает полицию и там, еще кого-то, когда людей бьют, они, наверное, не захотят с такой властью взаимодействовать. И здесь вопрос, как стоит? Либо придется разрешить провести референдум заново на законных для всех основаниях, либо он уже не понадобится, потому что речь будет идти о каком-то силовом отделении. Ну, то есть, сила и все. Все, сила и все. Война, кровь, ненависть, разделение. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Москва.
Да.
Считаю, события в Каталонии — это чистой воды сепаратизм.
Так.
Понимаете?
Конечно, это сепаратизм. Сепаратизм — это желание отделиться. Да, это сепаратизм.
Это Майдан. Это чистый воды Майдан, оранжевая революция. Вот и все.
А кто этих оранжистов-то подогревает?
Кто подогревает?
Да.
Все те же люди, кто подогревает Европу.
Что, американцы, что ли, опять?
Вот смотрите, вот в Советском Союзе...
Не, подождите, давайте сейчас не Советский Союз. Вы говорите, американцы подогревают оранжистские, как вы говорите, настроения? На ваш взгляд?
Европу же надо развалить. Англия вышла, все, Европа должна сыпаться. Вот она.
А зачем Европа должна сыпаться? Зачем?
Алло.
Зачем Европа должна сыпаться?
Ну, смотрите.
Так.
Где в огне, Европа нет. Ее надо тоже в огонь превратить.
Зачем?
Не зря же туда...
Зачем? Они же торгуют с Европой. Американцы. Они хотят газ свой жиженый туда возить.
Американцам нужна прибыль, им нужна война. Вот они ее устраивают в Европе.
Я понял. Но, с другой стороны, у них огромные обороты торговые. Понимаете, о чем речь идет? С Европой. Насколько я понимаю. Они хотят туда завозить свой газ. Они хотят, чтобы этот газ кто-то покупал. Они Европой могут давить на Россию. Правильно? Они хотят максимально приблизить границы НАТО к нашей границе, чем они, собственно, и занимаются. С другой стороны, наверное, желание дестабилизировать ситуацию в Европе, которая, ну, достаточно сильна, вот если экономически ее сравнить с Америкой, можно понять, что она представляет некую угрозу. Потом в определенный момент некоторые лидеры начали говорить о том, что они как бы задумываются о том, что они должны вести самостоятельную политику, и Вашингтон им вообще не помощник. Какие-то такие аккуратные заявления делала Меркель. Здесь же аккуратные заявления делает французский лидер, который говорит, надо с Россией договариваться. Но почему тогда Испания? Почему тогда Испания? Почему решили, если вы считаете, что это извне организованное что-то, почему Испания? Ну, а то, что Европа слабеет ли она или нет, вот вопрос возникает. Да, Британия вышла, да? Британия вышла. В Британии вопросы были по Шотландии, которая, ну, осталась, потому что референдум был проведен на законных основаниях, и он показал, что решили люди остаться. Вот сейчас Испанию трясет, да? А в Европе также есть, вот сейчас, знаешь, как возгордятся украинцы, есть Украина. Она так или иначе, ну, это Европа, да? Она Европа. Может быть, сейчас там не европейские ценности, но, тем не менее, Европа вполне себе. Пожалуйста, еще один очаг. Сложная ситуация. 7373-948, телефон прямого эфира. И, в общем-то, говорить на руку это Соединенным Штатам Америки или нет, вопрос сложный и неоднозначный. С какой-то стороны, наверное, на руку. Что вот они, тот самый островок стабильности. С другой стороны, какой они островок стабильности, когда у них человек из окна может стрелять по кантри-фестивалю и убивать 50 человек, а 200 ранить. Непонятно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, меня зовут Филипп. Вы знаете, да. Я совсем не согласен с предыдущим слушателем, который высказывался, что это какие-то поджоги со стороны Америки. У меня есть партнеры по бизнесу, которые живут в Барселоне, сами каталонцы, и буквально в июне был у них в гостях. И они мне рассказывали такую интересную историю, что я за футболом не слежу, простите меня, кто за ним следит и горячо его любит. Команда Барселоны выбыла из какого-то из чемпионатов, и каталонцы, вместо того, чтобы болеть за... То есть я их спросил, вы там, наверное, болели за Мадрид или что-то такое. Они сказали, нет, они болели за итальянцев. Потому что каталонцам, в общем, как-то не пристало болеть за Мадрид и болеть за вот другую часть. Поэтому они всегда хотели отделиться, это ничего общего.
Но это не новая история-то вообще.
Да, абсолютно, абсолютно.
Это не, ну и что, я... отделяться? История это будет иметь какой-то логический конец, вы думаете? Или сейчас начнется гражданская война, еще что-то подобное?
Они, как мне кажется, не хотят делиться деньгами от туристов, которые зарабатывают Каталония и Барселона, как самый, один из самых посещаемых городов в Европе, просто с Мадридом. Угу. Не хотят делиться этими деньгами, хотят оставлять в своей казне вот и все.
Вы думаете, деньги прежде всего. Британия все-таки никогда не была Европой, слишком на особых условиях они были в ЕС, пишет программист. В Америке то же самое, Техас хочет отделиться, говорит Махал. Второй раз уже за программу сегодня мне пишут про Техас, который хочет отделиться. Что-то пока не видно, что он хочет отделиться. То есть в Каталонии я вижу, что они хотят отделиться. Они проводят какие-то свои референдумы. Я вижу, что люди выходят на улицы. Я вижу, что людей бьют. Я вижу, что они в какой-то степени пытаются сопротивляться. Я вижу, как пожарные встают цепочкой, да, разделяют людей и полицию, не дают бить людей. То есть я вижу, что там кипят страсти. Что там в Техасе кто хочет отделиться? Покажите мне, не заметил. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Руслан меня зовут, значит, первое, что я видел, я часто там бывал, в Барселоне, в Мадриде, в барселонском аэропорту, 13-й год, сентябрь, реклама города Мадрид как туристического города. Не находится несоответствие в туристической Барселоне в аэропорту реклама Мадрида как туристического города?
Ну, понятно.
Это по предыдущему слушателю, звонившему.
Ну, да.
Второй момент, много тех же жителей Каталонии, там, знакомых. Знаете, вот если его назовешь испанцем, он воспримет это как оскорбление. Ну, не 100% их, а большинство из них...
Это похоже на то, как украинцев русским назвать, и вот они начинают кривиться немножечко некоторые.
На данный момент да, только вот украинцев русским назвать, это вот последние 2-3 года, если, например, 10 лет...
О, я бы не сказал. Если уж запад Украины брать, то там вопрос, по-моему, всегда был открыт.
Вот-вот-вот, примерно как запад Украины всю жизнь и в советское время по отношению к СССР, так испанцы, каталонцы, простите.
А у вас нет ощущения, что вот эта вся Украина... Украинская история, она в определенной степени подталкивает людей к сепаратистским действиям. То есть, когда это все началось, когда начался переворот на Украине, потом, возможно, я не знаю, Испания следит ли за Украиной, мне сложно представить это, или Каталония. Но, тем не менее, смотрите, Шотландия заговорила, было дело. Теперь здесь Каталония. Ну, а что завтра? Германия-Бавария? Что завтра-то?
Ну, я не знаю, вот все в Италии там такой шаткий, вот тоже по делам.
Угу. Ну вот.
Там, в Италии очень шаткий, и, конечно, однозначно такое есть. Это входит в моду, это они мне сами говорят.
А знаете, вот. Чего я опасаюсь? Вот а не войдет ли это в моду у нас, вслед за тем, как это входит в моду в Европе? Они что-то решили все, видимо, дробиться сильно. А не опасно ли это для нас?
Вот смотрите, мое мнение пока нет, потому что очень сильная разница в менталитете в отношении к власти. У нас очень несменяемая власть, в отличие от их.
Ну, я не знаю, вот Меркель, например, 4 срока подряд.
Это там экономика там.
Я понимаю, но 4 срока подряд, тут не меняется и ничего.
Все. В Каталонии я заставал не раз... забастовки врачей, ну, бюджетников, что называется, не раз вставал. И знаете, какой самый главный? Что этот центр их не докармливает. Мадрид, то бишь.
Не докармливает.
Другая.
Они говорят так вот, мы всегда кормили Мадрид. Нет такого?
Примерно. Ну,
я просто, я удивляюсь, знаете, это похоже на то, что говорят в Прибалтике и Украине как раз. Вот знаете, вот мы кормили Советский Союз. Вот это вот. Мы кормили Мадрид. Так.
Похоже.
Так. Да, я понял, спасибо большое, я просто думал, что еще что-то добавите. Хватит кормить Мадрид, пишет Святослав. Ждем выход Баварии из состава ФРГ, раздел Бельгии, отделение Севера Италии, пишет Бориска. Я задам вопрос, поставлю его на голосование. Прямо сейчас. Вы думаете, Европа развалится в ближайшие 10-20 лет? Да, Европа развалится. 134-21-35. Евросоюз развалится, Европа развалится, все раздробится, все, конец. Как и любой империи, Евросоюзу придет конец. Все скажут, что, а разве это империя? Конечно, империя, а что это такое? Какому-то огромному образованию территориальному с разными государствами, национальностями, интересами, историческими противоречиями приходит конец, так и им придет конец. Европа развалится в ближайшие какие-то годы. 134-21-35. Мы своими глазами увидим распад Евросоюза. 134-21-35. Нет, мы не увидим распада Евросоюза. 134-21-36, в таком случае вы набираете. Мы своими глазами увидим распад Евросоюза. 134-21-35. 134-21-35. Нет, мы не увидим распада Евросоюза 134-21-36. Ну вот, все, пожалуйста, набирайте и посмотрим, какие у нас будут какие у нас итоги на голосование. Я думаю, это будет интересно. Мы своими глазами увидим распад Евросоюза 134-21-35. Нет, мы на своем веку такого не повидаем. Жить в эту пору прекрасную уж не придется ни тебе и ни мне. Вот так вот, примерно. Ну что ж, давайте я остановлю голосование, потому что примерно понятно, хотя в итоге ничего не понятно, дорогие друзья. Вот 49, 51, 49, меняются позиции постоянно. Ну, в итоге 51% говорит, что мы увидим распад Европы собственными глазами, 49% говорят, что мы этого не увидим. Но, к слову скажу, было и 50 на 50, и было 49 на 51, но только в обратную сторону. То есть вопрос крайне спорный. И, может быть, он сейчас в большей степени базируется на неком вашем желании, а не на фактах. С другой стороны, посмотрите Шотландия, посмотрите теперь Каталония, посмотрите, что происходит и произошло уже с Украиной, что будет происходить с Западом Украины. Сложные вопросы. Хорошо, сейчас мы идем на историю ижевской легенды после этого новости, а после этого у меня в студии Александр Любимов. 19 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день второй. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Но я думаю, что нет смысла говорить пока о движении, потому что у меня сегодня особый гость. Сегодня у меня в гостях Александр Любимов.
Здрасте, Алексей.
Да, здрасте, Александр.
16 плюс, вы меня напугали.
Нет, все нормально. Все одеты, все хорошо. У вас, кстати, майка интересная.
Ну вот, да,
что, сегодня... что это значит? Взгляд ЗО.
Это взгляд 30.
А я прочитал взгляд.
Просто в русском языке и буквы,
да,
и цифры.
И они иногда похожи, я согласен.
Взгляд я сегодня 30. Просто меня пригласил Иван Андреевич Ургант, и я решил сделать себе майку, где, ну, я говорю, я говорю в начале программы, не знаю, надеюсь, это сегодня будет в эфире. Я пришел не один, можно я разденусь? Он так я посмотрел, я снял пиджак, а тут у меня написано, ну, где...
Да, Слагаев, Лысенко,
Лисий, Захаров, Слагаев. Боровик, Ломакин, Бодров. А дальше не конец фильма, потому что, ну, делали программу очень много людей.
Это правда, если открыть даже Википедию, кто,
ну,
не
конечно,
знает.
Конечно.
Я объясню повод. Если вдруг кто-то не догадался...
ЗО, да. Повод ЗО.
Повод ЗО, то бишь ЗО-цитилей. Программы «Взгляд» 2 октября 1987 года.
Вот с цифрами у вас плохо. Вы
его
читать не можете.
Подождите,
и буквами их считаете.
Как? Подождите.
Ну, сегодня 2 октября.
Ну,
день в день я у вас.
Ну, вот 2 октября.
Вот этот день 30 лет назад мы готовились к выйти, значит, уже, ну, на Москву после выхода,
да,
на Дальний Восток.
Я же, смотрите, я прям читаю. 2 октября 1987 года первый выпуск программы, то бишь день в день. Знаете, для меня, получается, ну, это честь же, получается, да? Вот Ургант и я.
Я сегодня Ургант.
Может быть, я первый и последний раз в жизни так понимаю.
Ну, вот мы, поскольку у него записались, я уже там сказал, говорю, что все, давайте вот... Вот сегодня мы закончим. И слава богу, что он идет после вас, потому что, значит, вот он 23, он выходит, что
да, да.
Это будет последнее, что вот мы скажем про это 30-летие, потому что, ну, уже и хорошо, что это в такой легкой программе, как у Ивана Урганта, потому что, ну, уже невозможно про это все уже столько говорить.
Да, надоело.
Ну, вы знаете, мне кажется, что если это кому-то важно, то должны говорить там люди, которые это смотрели, или, ну, для кого это важно. А мы что, мы делали свою работу, как-то делали ее, старались, но уже мы все сказали. Дальше уже нечего говорить.
А смотрите, как интересно получается. 30 лет программе «Взгляд», а мне 29. Может, есть что сказать молодым, которые, в общем-то, не сильно разбираются в вашей программе?
Ну, это какой-то будет менторский, наверное, тон. Я думаю, есть люди молодые, которым интересно, вот когда там я лекции читаю, например, или вот мы книжку сделали для таких молодых людей, кто не знает. Уже она сегодня в Библиоглобусе мне прислали. Есть.
Я видел фотографию в Инстаграм, вы выкладывали.
Я везде выкладываю, да. Вот мне сейчас прислали, что уже успело издательство. Уже вот час назад она на прилавок, прям в день тоже. Спасибо им большое, спасибо Эксмо.
О чем?
А это, значит, ну, там пронизано это все, конечно, кое-какими воспоминаниями, в том числе видео, потому что это такой мини-телевизор за 300 рублей, потому что вы подносите телефон. Показать вам?
Покажите.
Ха.
Я, может быть, первый
вот
это
вы,
вижу, нет?
Да, вот
или
вы,
уже успели купить.
Вот вы идете, значит, читаете, и вдруг вам
так, дико. Я даже подойду, у меня есть возможность подходить, потому что у меня вот, микрофон
вдруг
прямо
вам дико все это надоело. Вы берете, и тут такое слово, например, слово «Эрнст».
Как, кстати, слово нравится?
Вы упираетесь в слово «Эрнст», а рядом QR-код. Вы берете сканер QR-кодов. Вот смотрите, как это делается. Наводите. Ну, сейчас да. Я, по-моему, криво навел. Сейчас мы еще разок сделаем, чтобы не ошибиться. О, сейчас точно не ошибемся. Вот. Идете в YouTube сразу автоматом. Все.
Как бы учебник, как талант превратить в капитал.
И тут Эрнст, я правильно?
Вот, да, Эрнст сейчас будет отвечать на мой вопрос.
Это если устали читать, например.
Да.
Знаешь, я, кстати, сегодня буквально думал об этом, о том, какое количество талантливых людей.
Ну, это вот пусть уже те, кто будет читать книгу. К ней специальный YouTube-канал со всеми, там, около 200 таких ссылок. То есть вы можете посмотреть 200 фрагментов, там, про журналистику данных, например, Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», да. Там, про музыку, как мы ее делали, Ваня Демидов, и так далее, так далее, так далее. Всех, кого успели. Ну, понятно, что Толя Лысенко, наш руководитель, Сагалаев Эдуард Михайлович, наш главный редактор. Все есть в QR-кодах. Пожалуйста. То есть это вы берете, как бы покупаете книжку, но она уже и телевизор сразу.
Ну, все, это будущее, так я понимаю.
Нет, это уже настоящее, в «Библиоглобусе» уже это настоящее, а ну, для вас пока будущее.
Ну, пока не у всех это, знаете ли, ну, есть
книга. Для вас, да, Алексей, потому что вы на работе.
Ну, да. Но так вопрос возникает все-таки, да, 30 лет. Это же давно очень, правильно?
Ой, я вот... Это же совсем странное, давно. Вот не в плане значимости, а в плане своей жизни. Я в 75-м году, когда было 30 лет победы над фашизмом, я помню, я бегал в, значит, почтамт на Мясницкую улицу, тогда называлась улица Кирова, и гасил марки к 30-летию победы. И для меня 30 лет, это, ну, из которых там часть уже моя жизнь, потому что я родился в 62-м, но все равно до того, как я на этот свет произошел, было Гагарин, там Карибский кризис, два съезда 20-22, развенчание культа личности Сталина, Сталин и вот война. И это все так далеко. И вдруг раз сейчас выясняется, что, собственно, 30 лет, это вот они пролетели прям вот как мгновение. Удивительно, что время, которое мы живем, оно летит быстрее, чем время, которое до нас прошло. Оно нам кажется огромным. А то, которое наше, оно такое маленькое.
Жалеете?
Нет, не жалею, я просто размышляю о сути времени. Может быть, просто времени не существует, а люди его придумали для того, чтобы просто... Ну, как они придумали деньги, так же они придумали время.
Но люди же не придумали смерть.
Но это вопрос, как измерять смерть. Вы ее измеряете временем, точнее, мы измеряем временем.
Да.
Но это то же самое, вот мы, например, пишем книжку «Как превратить талант в капитал». Я же не имею в виду деньги. Так и время. Время, ну, мы меряем деньгами, но есть вещи, которые деньгами же не измеряются, счастье не измеряется деньгами, да, не знаю, там, писатели не зарабатывают, там, гигантские деньги. Вот сейчас вышел потрясающий роман Быкова, Дима, я прочел «Июнь», я просто в восторге, но понятно, что он не станет от этого миллионером, а роман просто колоссальный.
Нет, когда ты спросил жалеть, я немножко другое имел в виду.
Поэтому как можно жалеть время, если его нет?
Я поясню, что я имел в виду, когда спросил, не жалеете ли. Ну, естественно, почитал, посмотрел, что-то вспомнил, даже некоторые программы «Взгляды» посмотрел. Ну да, посмотрел. Правда. Признаюсь честно. И, знаете, возникает вопрос.
Ну, вам, наверное, так... ближе все-таки-то уже «Взгляд», который не тот вот не острый, не жесткий, а тот, который с Сережей Бодровым.
С Бодровым, это правда. Это да, правда. Конечно. С Бодровым. Потому что он до сих пор, наверное, остается, да, героем? И даже нашего поколения, насколько я понимаю.
Сейчас замечательно сделал такой есть Юрий Дудь.
Вы к нему приходили, я видел.
Он приходил к нам, он сделал документальный фильм про Сергея Бодрова, по-моему, очень хороший фильм. Так глубоко, так прям, я прям очень тронут, он молодец большой.
Я к тому, что, вот понимаете, тогда, да, я понял, это было что-то новое. Я имею в виду программу «Взгляд». Вы же работали на Гострадио, правильно?
Но мы все время делали что-то новое. «Последний герой» тоже было новое. «Фабрика звезд» тоже
но
новое.
Мы говорим
«Жди меня» новое.
«Взгляд».
«Поле чудес» новое. Я имею в виду, что у нас около 400 проектов было, все новые.
А не кажется, что вершина была «Взгляд»?
Но это было начало, для своего времени это было, ну, это больше, чем телевидение, это больше, чем профессия, это было такое очень искреннее размышление, когда мы все, в общем-то, были пациентами этого странного учреждения под названием «Советский Союз». Но в профессиональном плане это невероятно наивно, потому что на фоне дефицита, ну, знаете, это как вот под видом краковской колбасы в рязанский магазин принести в 85-м году какую-нибудь из бумаги сделанную просоленную туалетную бумагу и написать «колбаса краковская», все будут считать ее лучшей, потому что другой нет. В профессиональном плане никак, но то, что это было искреннее стремление людей и зрителей, и нас, мы были в одинаковом совершенно состоянии поиска, ну, какого-то выхода из того, можно сказать, ну, я считаю, вообще духовного, нравственного, любого другого кризиса, в котором страна находилась. Все искали этот выход, искали его в новых идеях. Это был рынок идей.
Да. Вы сказали, что вот пациентами были в определенной степени. Мне,
конечно,
мне, это террариум. Мне интересно это, да, слово. Пациенты. Почему? Потому что я же посмотрел вашу биографию, и я вот смотрю, в 1976 году вступил в комсомол. В 1984 году окончил факультет.
Я говорил цифрами не очень.
Да я в 6 встал, господи. Вот единственная цифра, которую...
Нормально вы тут работаете. Вам хоть деньги платят?
Не только здесь. Да нет, вы что? О чем вы говорите?
Ну, давайте тогда о любви.
Так вот, смотрите. Комсомол. Дальше. И навещание гостелерадио в отделе скандинавских стран, да? Кто-то может сказать, что это пропаганда, да? Он, наверное, прав будет, если так скажет. А потом ветер перемен. Потом вдруг взгляд. Потом вдруг совершенно все по-другому. А теперь, оказывается, все были пациентами. Как так?
Не понял, в чем вопрос?
Вопрос в том, что некоторые, как я понимаю, могут задуматься о том, что в определенный момент вы изменили свои взгляды.
Ну, наверное, имеют право думать обо мне то, что они хотят думать. Это чем, как я могу
я
им помешать?
Я понимаю, но вот есть такая...
Сейчас,
знаете,
такое время, когда, в принципе, каждый может позволить себе не только думать, но и на весь мир про это сказать в интернете.
Сейчас да, но вот покойный Тальков пел, смотрите, обрядился в демократа, старый брежневский пират, комсомольская бригада, назвалась программа «Взгляд».
Это удивительная история с Игорем была. Кстати, поразительно, как вот у нас случилось с ним две встречи в жизни. Первая, когда мы с Владиком и с Димой сидели во Дворце спорта в Лужниках и отслушивали группы, которые мы хотели снять как музыкальные номера для нашей программы. И вышел Тальков, и мы так пожали плечами, говорим, а как мы можем, вот он поет про чистые пруды, как в нашу программу его взять? У него нет никакого музыкального материала для нас. И ну, он, видимо, обиделся, написал эту песню. Потому что тот содержательный материал, который у него потом появился, довольно любопытный, да, но это его уже последний период. А почему вот Господь же, он как-то так все странно делает, что мы с Колей Фоменко, они отпели в юбилейном, и мы с Колей поехали, секрет отпел, и мы выходим, и вот мы только на минуту прошли мимо Талькова, его убивают. Представляете, как? Вот у нас с ним было две встречи в жизни. Так вот, такая вот...
То есть вы думаете, тогда он просто обиделся на вас?
Я вообще с годами вообще перестаешь думать, судить, я не знаю, обиделся, может быть, он был прав, может быть, в нем уже зрело вот это его гражданское вот начало, которое потом проявилось в его песнях, там, 20 век и так далее. Ну, просто так, а может быть, они уже были, просто мы про них не знали. Тут же тоже, как может быть, он мог справедливо обидеться, это же жизнь.
Может быть.
Мы не такие были специалисты по музыке Игоря
Талькова. У вас никогда не возникало ощущение, что вы предали родину, Советский Союз?
А что вы имеете в виду? Давайте конкретно.
У меня вот такой вопрос возникает. Ну, смотрите, допустим, да, вы же как-то, ну, осознанно же шли в комсомол, правильно?
Ну, наверное, тогда такое время...
Или заставляли?
Вы знаете, так было другое время. Вообще, вот вся вот система, она была устроена так, что, в принципе, уже никто не верил в нее. Люди, которые, ну, занимали какие-то посты, они автоматически играли игру, вот, типа, мы играем по правилам, потому что, ну, у них были там свои маленькие возможности, там, не знаю, ребенка устроить в хорошую поликлинику или там в хороший университет, там, в магазине получить там какую-нибудь колбасу чуть получше, чем другие. И поэтому, ну, и никто особенно не рисковал. Но не было людей, которые в это все верили.
А то мы, есть это конформизм?
А мы, то поколение, наверное, ну, я не знаю, я вряд ли за поколение могу говорить, мы уже просто, я не знаю, я презирал все это. И я даже не собирался бороться с этим. Просто это вызвало у меня презрение. Моя жизнь была другая, мне она нравилась. Прекрасно я жил на Инвещане. Вот в этом же здании на 8 этаже мы занимались.
Мы сейчас на 7-м, кстати.
Я в курсе. Да. Здесь работал Владик Листьев на этом этаже.
На 7-м?
Да.
А конкретно?
Главная редакция «Пропаганда». Вот прям конкретно вот этот коридор, я могу показать его комнату.
Это вот там?
То есть да, сейчас здесь ремонт, конечно, произошел за 30 больше лет.
С ума сойти.
В некотором роде. Сейчас все чистенько, но... А я вот прям над вами, вот наискосок.
Ты можешь с ума сойти.
Там же Олег Вакуловский, вернулись домой, шведская редакция. Там же на восьмом этаже ребята, которые основали потом «Эхо Москвы». На девятом этаже польская редакция, Дима Киселев. Там же на девятом этаже Женя Киселев, когда-то сейчас на Украине работающий ведущий, mm-hmm. афганский отдел. На восьмом напротив Сергей Архипов, который основал «Русское радио». Ну и пятый этаж Познер, Захаров, Дима, много-много кто еще, кто ушел на телевидение, просто, может быть, менее известные. Mm-hmm. Это пятый этаж. Это американский отдел и так далее, и так далее. Здесь огромное количество людей, кто был востребован, когда вот страна стала меняться. Люди, которые, ну, лучше понимали, как устроены там другие страны, что ли. Или так казалось, вот Сагалаев говорит, что когда мы пришли к нему в кабинет, что мы какие-то такие были очень, типа он это называет Beatles. Не знаю, как это связано. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, мы были чуть-чуть другие, потому что это была особая, в общем, такая здесь среда. Здесь там я работал в датском отделе, там сейчас люди, которые боролись с фашизмом, они сидели в концлагерях, они там взрывали, грубо говоря, фашистов. Вот ветераны нашей редакции, да. Они дали такие мощные вот импульсы эмоциональные в моей работе. Мы с ними обсуждали и Сталина, и Ленина абсолютно свободно. Датские коммунисты. Они же не такие коммунисты, как советские, которые двуличные. Те же серьезные коммунисты.
Двуличные коммунисты советские.
Эти советские очень двуличные. Вот. А что касается, да, партии, конечно, мне говорили, пойдешь в партию. Ну, там же нужно дурака валять. Ты же не хочешь никого ссорить. То есть, если ты борешься... Ну, вот как бы тут у меня, вот знаете, с шестидесятниками есть у меня четкое расхождение. Я потрясаюсь, поражаюсь их подвигу. Например, та же Лариса Богораз, когда она выходит на площадь в красную в знак протеста против оккупации Чехословакии. Но для меня даже бороться с этой системой как-то, не знаю, ну вот. Мы ходим, вот я хожу на войны, где я побеждаю.
Так можно спросить вас, вы не считаете себя конформистом в таком случае?
Вы решите, вы же будущее, вот вы судите нас, а я вам говорю,
а зачем судить? Вы же сами себя судите.
Нет, я вам говорю, что я про это думал и думаю. Я думаю, что надо воевать там, нужно воевать там, где ты можешь победить, а в остальном, ну что, я муравей, работающий здесь на восьмом этаже, что я могу сделать против этой всей огромной гигантской машины? Я могу предать свою страну, то есть там уехать, я не знаю, или там начать, ну, я не знаю, что. Но
я к этому не был готов бороться.
А когда там в партию зовут, я говорю, да, вы знаете, я не готов, я говорю.
Александр, я почему придираюсь? Я объясню. Потому что я же смотрел разные ваши интервью, точнее, те интервью, которые у вас брали, и в том числе вот вам задавал вопрос журналист, я прочитаю, прям процитирую. Ты говоришь, что и сейчас взгляд мог бы быть, дело его молодые и о насущном, о власти, денег и силе гламура, причем исследуя, а не критикуя. Где ты видел этих молодых, неоткуда нынче взяться молодым? И вы отвечаете, неправда, сегодня молодых людей много, да, интересных и разных, больше, чем было тогда, другое дело, что они конформисты. Вот я и спрашиваю, а вы?
Но мы-то сделали.
Вы сделали. Так может, время такое сейчас, что невозможно?
Ну, вам выбирать, вот вы сидите здесь с 6 утра, ну что-то как-то...
Не здесь.
А, сори.
В разных местах.
Я вам хочу сказать, что это интервью мы искали, например, когда «Взгляд», уже когда с Сережей Бодров мы с ним стали делать «Последний герой», и потом он ушел уже делать кино свое. Мы искали ведущих молодых, потому что все-таки, да, программа «Взгляд», она такая вот нонконформистская. Это вот того периода, наверное,
2007 года интервью.
Ну вот... Да, тогда я потом переформулировал эту мысль. Наверное, нельзя, я не имею права говорить про поколение. Я могу только говорить о том, что мы, как продюсеры, вот там с Бодрова вот как-то получилось у нас, а потом у нас не получилось. Мы не смогли найти человека, который мог бы эту программу или людей, которые эту программу могли бы делать. А, ну вот не нашли, потому что мы не талантливые. А вот сейчас я могу сказать, что если бы сейчас, я бы взял Дудя, я бы взял бы в музыку, вот, собственно, абсолютно точно попадающее в то, чем был рок, который был запрещен на телевидении, первый раз попадал в нашу
программу. Наверное, рэп?
Рэп, безусловно.
А кто из рэперов?
Ну, например, кто угодно.
Гнойный, Оксимирон?
Да, пожалуйста. Но мне нравится больше Мияга и Эншпиль, потому что они музыкальные, они, на мой взгляд, они как-то русскую культуру тут туда вот засовывают внутрь. Но с точки зрения остроты политики, наверное, и вот такой грязности, наверное, конечно, Гнойный. Оксимирон поинтеллигентнее, он мне больше напоминает Маяковского.
То есть сегодня есть талантливые ребята, которые могли бы сделать классную программу, которая могла бы быть похожа на «Взгляд».
Да, они сделают эту программу в интернете и прекрасно себя чувствуют.
А почему не на телевидении?
Ну, потому что телевидение сейчас смотрят пожилые люди. Это эпоха вот такого потокового вещания телевидения, она уходит, и федеральные каналы занимаются своей пожилой аудиторией.
Невозможно привлечь молодых к телевидению? Я имею в виду, чтобы молодые смотрели телевидение.
Ну, я думаю, что вообще все возможно, если хотите. Вопрос, зачем?
А кто не хочет?
Нет, а вопрос, зачем? Это же как вот... ведь количество средств массовой информации вот сейчас в стране большое, а количество мыслей не увеличилось или эмоций. Ну, будет еще там, я не знаю. Я не уверен, что это как. Есть прекрасная территория интернета, где, мне кажется... И вот сейчас, кстати, телекомпания «Вид», мы вот сейчас, во-первых, переименовываем свою компанию, и мы начинаем двигаться очень серьезно в интернет, потому что там можно экспериментировать, там можно искать какие-то новые повороты, новые интонации, новые идеи.
Я обратил внимание, что многие в интернете пишут, что вы как раз в этот интернет пошли. Ну, комментарии я прочитал. И спрашивают, все ли программы будут туда выкладываться.
Сейчас мы выложили только то, что связано с YouTube-каналом, связано с этой книгой. Угу. Но да, мы все туда выложим. Более того, мы будем делать специально что-то. И теперь телекомпания «Вид» в следующую неделю, у них другой бренд, называется «Виджитал».
«Виджитал»?
Да.
А почему? Так вот было по-русски, стало как-то не по-русски немножко?
Ну, «Вид», «Диджитал», не знаю, как по-русски, цифры, ну, может быть, я не знаю, мы так решили. Вам судить.
Ну, а почему мне судить?
Как, ну, мы, бренд, как я могу бренд, судить? Какая разница? Не знаю, там...
Хорошо.
Colgate, как это...
Куда я спросил?
Colgate про... делается в России, пасты.
Понятнее.
Ну, или там эти шоколадки Nestle. В России. Ну, просто называется Nestle. Или, там,
наверное, йогурт. Потому что бренд не из России. Ну, вот все-таки хотел бы спросить про телевидение тогдашнее и сегодняшнее. Говорят многие, что в 90-е телевидение сильно отличалось, да? По крайней мере, не было... Цензура, говорят они. И поэтому, мол, сегодняшнее телевидение отличается от тогдашнего.
Ну, это не так.
Это так?
Цензура, спросите про это Александра Невзорова, например. Меня можете спросить.
Так я вас меня... и спрашиваю.
Да.
Это так говорю или нет?
Ну как, вот программу «Красный квадрат» закрыли в 93-м году. А «Взгляд», который мы делали с Бодровым, собственно, мы смогли выйти в эфир, только было одно условие. Не трогайте президента.
То есть тогда существовала цензура?
Конечно. Спросите... Например, нынешнего уже просто, ну, клоунского завсегдата этих бесконечных телешоу на канале, например, Александра Параханова, который тоже не мог себе попасть никуда, ни в эфир, его газеты закрывали. Так что это кого как.
Кстати, сталинист Параханов-то.
Ну, сталинист, не сталинист, он, кстати, да, человек с убеждением. Мы делали на канале «Россия» в 2007, по-моему, году проект «Имя России», он там очень мощно выступил у нас.
Кстати, по поводу проекта «Имя России», у меня отдельный вопрос к вам, раз вы его делали. Говорят, что там должен был победить Сталин, а победил Александр Невский, это правда?
Нет, Сталин, слушайте, там все это в прямом эфире, верификация идет. Сталин,
да,
пришел,
ну, вот
вторым.
Говорили в интернете много.
А, ну я не могу прокомментировать. Вы же тоже говорите что-то.
Безусловно.
Ну и пусть они говорят.
Нет,
пусть говорят, есть прекрасное название.
То есть не побеждал Сталин.
Победил Александр Невский,
все,
великий
вопрос.
Князь.
Великий князь, вы говорите. Ну, а если сравнивать цензуру сегодня и цензуру тогда?
Я думаю, людям хочется, знаете, сейчас у них... Часто такое, у нас очень много высказывается людей, которые, ну, они вот лечат свою какую-то, я не знаю, боль, что ли. Им нужно, вот у них в голове должен победить Сталин, потому что иначе тогда их вот бессилие, безделие и бессмысленность их существования, оно вот как-то противоречит реальности. Надо вставать и делать. Чем больше мы будем делать и меньше думать про Сталина, там, Невского, тем лучше все будет. И меньше глупых мыслей. Все равно историю, как бы она горькая ни была, неважно, пришел он вторым или первым, Сталин, на самом деле, эту горечь надо сглотнуть, ее надо, ну, ее нужно нести все равно. И от этого невозможно отказаться. Это нельзя забыть, но и нельзя перечеркнуть. И никуда не денетесь.
Я все-таки уточню вот насчет цензуры. Мне стало интересно, почему я же в 90-е не работал. Что это там? Я только родился практически в 90-е.
Да.
Поэтому я хочу спросить. Вот сегодняшнее телевидение, тогдашнее телевидение и вопрос цензуры.
Ну, конечно, сейчас ее больше. То есть сейчас, да? Даже нет цензуры, то есть некого цензурировать. Сейчас, знаете, началось это замечательный эксперимент в программе «Дом-2». Вот, а потом она же шла долго, там вот уже родились новые герои прямо в программе, они уже там, а их родители, они стали участвовать в программах про моду, про то, как жениться, и про то, и про политику, собственно. Это вот тоже и актеры, которые исполняют определенные роли. Это не люди, которые приходят туда, чтобы высказать свои точки зрения. Сегодня на телевидении, на большом, там невозможно высказать свою точку зрения.
Почему?
Ну,
почему так
знаю.
Произошло, я имею в виду? Такой запрос у общества? Такое люди хотят телевидение или не дают людям то телевидение, которое они хотят?
Ну, с моей точки зрения, немножко с перебором, но если брать так процесс крупных мазками, то я думаю, что основная мысль была, что после 90-х годов, когда вот этот разгул такой первичной демократии привел к тому, что люди и перестали верить устному письму, печатному слову, и в стране было состояние какого-то хаоса, бессмысленности, то нужна была какая-то система, которая это все построит. К сожалению, может быть, с этим переборщили, но если ставить во главе угла, ну, некую, так сказать, вертикаль, не просто вот ценности человеческие, а вот их как-то измерить, что важнее, то, конечно, важнее, что кончилась война в Чечне, конечно, важнее, что все-таки сегодня, ну, наверное, иногда хотя бы там милиция, полиция помогает людям, конечно, важнее людям, что они могут там взять, пусть дорогой, но кредит, и отработать, и переехать, пусть там в маленькую квартиру, пусть на окраину Москвы, но переехать, и есть масса у людей возможности себя реализовать, и государство, там, не знаю, материнский капитал, здравоохранение. Сейчас постоянно рекламируют, что можно там бесплатно пройти в медицинское какие-то эти. То есть масса чего сделано. Я, кстати, всегда оппонентам Путина говорю, слушайте, вы должны признать, что очень много сделано. И если цена этих всех вещей, которые были сделаны, заключается в том, чтобы креативный класс немножко поджался в плане там... гласности. Ну и ладно,
пусть подожмутся.
Ну, я вот спокойно, я себя не чувствую в плане, что, да, у меня, да, есть неопределенный запрет.
У нас просто сейчас новости. Я
очень жаль, вынужден прервать. По-моему, я новости сегодня.
Александр Любимов в студии. Сейчас новости, после этого вернемся. В Москве. Это программа Алексея Гудошникова. Это я. Всем здравствуйте. И у меня сегодня в гостях Александр Любимов. И сегодня взгляду, как я сказал вначале, ЗО. Ну, то есть 30 лет.
Да, такая спасибо, вот, Алексей, что пригласили. Спасибо нашим радиослушателям.
Спасибо, Александр, что пришли. Действительно, тем более сегодня ровно 30 лет. Именно сегодня. И меня это радует по-настоящему, потому что вот как-то чувствую ответственность. Знаете, когда речь идет о программе «Взгляд», естественно, появляется фамилия, имя, которое все знают абсолютно. Это Листьев.
Владик, конечно.
Да, и я смотрел программу, которая была посвящена годовщине его убийства, и я смотрел ту часть, где Константин Львович Эрнст говорит о том, что он знает, кто убил Листьева, но не будет говорить, потому что у него нет доказательств. У кого, как не у вас, спросить, может быть, вы знаете и скажете?
Я думаю, это... такое преувеличение все-таки. Я сейчас, я вам поговорил, что в книге вот эти QR-коды, да, там, кстати, интервью Эрнста, я когда к нему пришел, говорю, смотри, значит, у меня к тебе точно один вопрос, кто убил Владика, и он засмеялся. Ну, в том смысле, что, ну, это, как сказать, бывает вот, ну, желание, что ли, желание сказать, там, ну, доказать-то это невозможно.
Ну, просто я разговаривал с разными людьми, я имею в виду того поколения, журналистами, и у меня создалось впечатление, что все знают, но никто не говорит.
Нет, я думаю, это очень сомнительно. Вообще, вот у вас, я так понимаю, слоган вашей станции «слушать, думать, знать». Знать. Вот знать – это одно, а слушать – это совсем другое.
Угу. То есть это было преувеличение, вы думаете?
Ну, я думаю, у всех желание, просто настолько несправедливо, настолько ужасно все это было, что вот в людях вот это вот саднит, это боль, это рана, и они вот в частности переносят это на какие-то вот свои там размышления, им кажется в какой-то момент, может быть, что эти размышления – это и есть истина. Но доказать это, я не знаю, следствие шло, ну, что можно сказать... Я ничего не могу добавить.
Вот вообще журналистика 90-х, да, и журналисты 90-х, и та, ну, те опасности, которые их постерегали, и журналисты сегодня. Мне кажется, что у нас
убивают.
Такая... Ну, у нас, по-моему, это стерильная среда, нет?
Ну, как сказать, Анна Политковская.
Ну, да.
В Чечне, я забыл фамилию, женщина работала в «Новой газете», по-моему, она тоже ее убили.
Ну, просто когда говорят о Политковской, это, понятно, 2000-е, но, тем не менее, некоторые люди все равно причисляют ее мысленно к 90-м.
Ну, это уже опять мы слушаем или мы знаем? Мы говорим конкретно.
Сейчас просто 17-й год.
2000-й или типа, вы сказали, я ответил.
Ну да, я понимаю.
Занимайтесь журналистикой моды или там наукой, я не знаю, есть масса сфер в журналистике.
Не страшно, просто работа тогда была, я вот что спрашиваю.
Ну, как... Вы знаете, там ты не думаешь, как ты это делаешь, а потом, когда ты потом... Ну, есть вещи, которые я детям не рассказываю, естественно, там, про то, что я делал, например, там, в некоторых горячих точках. И, конечно, иногда вот уже задним числом так холодеет. А в момент, когда ты делаешь свою работу, и все, это не, у тебя нет и никаких тормозов в плане, что, ну да, ты делаешь ее осторожно, ты делаешь ее профессионально, но ты не можешь отвечать за то, чтобы, как ведут и что понимают у тебя люди. Поэтому, ну да, любая общественно-политическая проблематика – это всегда определенные риски.
Я однажды подошел к главному редактору нашей радиостанции, и, ну, вот, Сергею Доренко, и спросил, говорю, вот если посмотреть на то окружение, в котором вам приходилось работать, многих убили, да, у многих какая-то странная смерть. Я говорю, вас когда-нибудь пытались убить? Вот я спросил Сергея Доренко, он мне ответил, ну, я не буду отвечать, что он ответил, а вас когда-нибудь пытались убить?
Ну, я не знаю, ну, может быть, пытались, просто раз не убили, значит, не убили, не получилось. Когда убили Владика, милиции мне сообщили, что на меня тоже готовится покушение. Ну, понять, это была действительно какая-то информация, или они просто приставили ко мне спецназ, чтобы выяснить мои, так сказать, куда я езжу, потому что я был подозреваемый, это я ответить вам не могу. Надо обращаться к следователю.
То есть это уже сложнее. Ну вот о сегодняшнем Первом канале, если поговорить, о сегодняшнем телевидении, я так иначе буду возвращаться. Первый канал, тогда это было общественное российское телевидение. Сейчас, кстати, есть общественное
тогда телевидение. Тогда это было Гостелерадио СССР.
Да, а потом?
Потом было общественное российское телевидение, сейчас Первый канал.
Да. Так есть все-таки, да, какая-то преемственность, как я понимаю. Вот что вы можете сказать о Первом канале сегодня? Особенно вот интересуют, конечно, политические и социальные программы.
Ну, это постановочное шоу. В принципе, лучше всего у них получается голос, а все остальные хуже.
Хуже? Но я просто смотрел цифры, смотрят, и смотрят программы, которые посвящены Украине и так далее, бешеные рейтинги. С чем
иногда
это связано?
Иногда высокие, потому что людей очень волнует это, естественно, меня тоже это волнует, но просто та агрессия, с которой это обсуждается, и столько лжи, сколько там говорится, ну, пожалуй, только украинская пропаганда или американская пропаганда, антироссийская, еще сильнее. Но, значит, конечно, если брать плохие примеры, то пока мы еще не дотягиваем.
Ну, вот на ваш взгляд, что сегодня хочет смотреть страна?
Ну, сейчас очень сложно, потому что сейчас нет такого понятия «страна». Это раньше, повторюсь, когда был, ну, грубо говоря, один супермаркет, и не было в нем продуктов. Все стояли в очередь. Да, вот там раз, там появилась там программа «До и после полуночи» какой-то, там «Светлое пятнышко», «До взгляда». В «Молодежной редакции» замечательная программа была «12 этаж», которую вел Эдуард Цигалаев там. На «Взгляд», там, не знаю, после нас были наши последователи, другие программы. Были «Московские новости», не знаю, там, журнал «Огонек», литературные журналы. Это, даже тогда было много в этих очагов, так сказать. А сейчас их тысячи, миллионы. Сейчас, как сказать, все это есть.
Просто некоторые спрашивают, может ли возродиться программа «Взгляд».
Ну, она, мы про это уже, по-моему, начали говорить. Есть масса людей, которые, по сути, делают очень качественную журналистику так, как они ее хотят. Не знаю.
Вы бы хотели на Первый канал вернуться к этому?
Ну, смотря на каких условиях. На условиях, как работают сейчас ведущие на Первом канале или на России, конечно, нет, потому что я так не умею работать.
А в чем отличие тогдашней вашей работы и сегодняшней?
Ну, потому что тогда было востребовано мнение журналиста, или, так сказать, твоя позиция, ты исследовал мир, а сейчас ты пропагандируешь какие-то уже заранее, так сказать, кем-то определенные мысли.
И все. То есть ты по сути, транслируешь. Ты транслируешь. Да. А вы не готовы быть исполнителем?
Диктором центрального телевидения нет. Я недостаточно профессионален.
Я понял вас. Знаете, одна из ваших, так скажем, цитат тоже из одного из интервью, которое я прочитал, это «Аргументы и факты». И это недавнее интервью, абсолютно свежее. Я вот прочитал. В 91-м году после путча мы выходили из Белого дома, это вы говорите, в эйфории, потому что понимали, что теперь начнем строить новую страну. У нас неплохо получается, кстати, хотя есть издержки. Люди нашей профессии оказались потерпевшими, потому что сегодня у нас нет политической конкуренции. Вот получается строить страну неплохо. Получилось построить? Вот сегодняшняя Россия вам нравится?
Мне, да.
Чем?
Ну, вот тем, что здесь жить безопасно, здесь есть там Москва, чистый, красивый город, здесь много, гораздо больше стало счастливых людей, здесь можно чего-то достичь, здесь, да, есть проблемы, там, социальный лифт, и вы мне назовете тысячи других проблем, которые есть, и, ну, например, когда я вижу, что в Лас-Вегасе погибло сегодня столько людей...
Да. Уже почти 60 сейчас говорят.
Да. Ну, это, там, ну, понимаете, да, или там то, что произошло в Каталонии в выходные, да. Ну, вот я вспоминаю все эти наши 90-е годы и вижу, как сейчас все это устроено. Мне это очень нравится. Есть много вещей, которые мне не нравятся.
Какие?
Ну, в частности, вот из интервью, которое вы упомянули, отсутствие угу. политической конкуренции, когда вот мы с Михаилом Прохоровым пытались, создавали партию, это потерянные несколько лет жизни, искренних желаний поучаствовать как граждане в политическом, так сказать, переустройстве, влиять на власть, пока это, к сожалению, не востребовано, и это большая проблема, собственно, по крайней мере, одного человека, президента Российской Федерации, Путина Владимира Владимировича.
Почему это его проблема?
Ну, потому что он лишил нас всех возможности на нее влиять, поэтому он остался не один на один и со своим аппаратом.
А кто ваш президент?
В каком смысле?
Ну, кто ваш президент?
Президент Российской Федерации?
Путин, не российский, ваш. За кого бы вы голосовали?
Ну, это абсолютно странный вопрос, потому что у нас нет свободных выборов. Если они будут, я приду на избирательный участок и определюсь, наверное. Но
просто... То есть сейчас такого кандидата нет?
Ну, нет, потому что нет выборов.
То есть вы не голосуете за Путина?
Я не знаю, как я себя поведу в марте. Мне очень интересно, как будет разворачиваться идейно Путин, если он идет на выборы. Мне это интересно. То есть какие у него будут, так сказать, вот, как он будет со страной разговаривать. Это очень интересно мне. Но выводы я буду делать по результатам его работы. Mm-hmm. Я ее оценю и пойму вообще, насколько она вот, подходит мне как избирателю, как гражданину России.
Ну, вот насчет выводов и результатов работы. Смотрите, вот в 90-е страна распалась, а, например, в 2014 году произошел обратный процесс, вернулся Крым.
В 90-е страна распалась, что вы имеете в виду?
Советский Союз, я имею в виду.
А, в 90-м году распался Советский Союз, верно, да.
Да, и дальше, вы смотрите, в 2014-м вроде бы обратный процесс, возвращается Крым в состав России. И я хочу понять, вы были рады этому возвращению?
Ну, вы знаете, я просто, не знаю, у нас много времени. Вы как-то достаточно. Вы так просто излагаете историю нашу, сложную историю вот, конца 80-х, начала 90-х годов. И кажется, что вот страна, это, ну, некие такой вот математические формулы. Вот тут мы отсоединили, там присоединили, все так. Ну, это очень драматично все происходит всегда. И с Крымом, я думаю... Самое важное все-таки люди. Вот эти, сколько там, 1,5 миллиона больше людей, которые с 91-го года жили, ну, вот в такой, ну, в тягостном состоянии. Потому что не было ни одного президента, ну, может быть, только Кучма в самом начале своего периода, кто вот эмоционально им был близок, который хоть как-то к ним обращался. Более того, я вспоминаю, вот Артем Боровик, тоже вот покойный уже, один из ведущих «Взгляда», делал сюжет про вот эти «Унаунсо», да. Лесные отряды. Еще во «Взгляде» в советские времена, году в 89-м этот сюжет прошел у нас, представляете? Это все вот оно накапливалось. И, конечно, так больно и обидно, что вот огромный народ с нами, вот рядом живущий, что вот они... строят свое независимое государство с опорой на такую вот русофобию. То же самое мне не нравится, что мы строим свое замечательное государство с опорой на антиамериканизм или там антиевропейские какие-то ценности. Это странно. Надо, мне кажется, все-таки строить, опираясь на что-то позитивное.
Сейчас нет позитивного?
Ну, алармизм всегда связан, я имею в виду риторику пропагандистскую, он связан с ковенантами, то есть с тем, что мы не хотим, а не с тем, что мы хотим, потому что удобнее всего...
Позитивные повестки не формируются, никакой не формулируются.
Ну, она формулируется, безусловно, но просто когда на фоне позитивной повестки идет такая ярко-негативная, позитивную хуже слышат, потому что, ну, вот, людей зовут, грубо говоря, воевать постоянно, и понятно, что это вызывает в людях... Это очень, ну, простой способ пропаганды, им пользовались все, и дело не только в Геббельсе, конечно, а и до Геббельса, и после Геббельса, всегда во все века это один и тот же способ мобилизовать нацию, это вот звать его воевать с другими ценностями, с другими странами и так далее, и так далее. Повторюсь, мы не так ужасны, как украинская пропаганда. И вот сейчас я пару недель был в Нью-Йорке. Не так ужасны, как сейчас нынешняя американская антироссийская пропаганда.
Очень хуже обстоят
дела. Да. На мой взгляд, да. Но наша тоже довольно ужасная. У нас прелесть в том, что наше федеральное телевидение уже не связано с медийным полем. В Америке очень связано.
А у нас? Где оно, это поле?
Ну, оно более независимое, что ли. Там много есть голосов на этом поле, которые у нас, которые действуют самостоятельно, говорят самостоятельно. И это замечательно. В Америке все очень как-то так совсем узко. Мне так кажется.
Почему вас спросил про Крым? Потому что многие споры ведутся и по поводу Бодрова, какая бы у него позиция была, и много кого еще. А Бодров, кстати, был одним из ведущих программы «Взгляд». Я поэтому и спросил вас все-таки, как вы к этому относитесь. Мне показалось, ну, я не услышал ответа.
Я сейчас не занимаюсь политической деятельностью, поэтому... я высказался в форме своих переживаний за людей, которые жили в Крыму и которые, надеюсь, сейчас с нашей помощью, да, с помощью в том числе и наших денег, регион подтянется до среднего уровня Российской Федерации, там ужасная нищета. Что касается самого решения, я просто настолько мало знаю его детали, и понимаю, что, к сожалению, мы живем сейчас в мире, в котором правит сила, а никакие не международные соглашения. Поэтому если язык силы привел Путина к этому решению, и других у него вариантов не было, то я за.
Понял. Опять же, одно из ваших интервью. 10 января, вы говорите, 91-го года нас закрыли в очередной раз, затем тут же начались столкновения в Вильнюсе. А 26 февраля на митинг в защиту гласности, в частности, «Взгляда» на Манежную площадь вышло 600 тысяч человек. И все это покатилось в сторону путча.
Ну, это покатилось раньше. Был, собственно, пленум, декабрьский пленум ЦК КПСС, где вице-президентом был избран Янаев, который потом, собственно, и возглавил путч в августе следующего года, когда министр иностранных дел СССР Шеварднадзе подал в отставку со словами «В стране грядет военный переворот». Это все было известно в декабре, и мы и не вышли в эфир, потому что мы говорили, что мы без этой темы в эфир не пойдем. Нас и закрыли по этой причине. Потом все избылось.
Просто вы сказали о 90-х, сказали, что я как бы скомканно, да, задаем вопрос. Я с вами согласен, просто у меня времени нет. И вы также упоминали и войну в Чечне, и вообще сепаратистские настроения, которые были в 90-е, и вообще развал огромной страны, да, и те драматические события, которые последовали за развалом Советского Союза.
Везде разные причины.
Да, я понимаю. Некоторые говорят, что программа «Взгляд» развалила страну. Конечно, это, наверное, неправильно.
Но это наивно всегда искать очень простые ответы на сложные вопросы.
Но, тем не менее, чувствуете вы какую-то ответственность за то, что страна распалась?
Ну, невозможно одной передаче развалить Советский Союз. Я думаю, что «Взгляд» было то немногое, что там выходило ночью, ну, типа в районе, вот как Ваня Ургант, 23 с чем-то раз в неделю. Сомнительно, что это могло развалить страну. Страну развалила нищета, абсолютно неспособность правящей верхушки управлять экономикой. Страну развалило то, что из каждого произведенного рубля 88 копеек мы тратили на оборону. То есть мы фактически убивали себя вообще. Вот. В стране было, по сути, два правительства. Одно правительство, который управлял вот этими 22 копейками, а второй 88.
Но вы были наблюдателем или вы были деятельным участником? Вот как вы себя воспринимаете?
Ну, в программе были разные герои. Там были люди, которые продвигали идеи, близкие консервативному кругу в партии, кто-то против, а зритель выбирал. Просто идеи людей, которые защищали позиции КПСС, они не пользовались спросом в обществе. Вот и все. Собственно, мы показывали разное, но то, что предлагали адепты КПСС, это не пользовалось спросом.
Я понимаю. Но вот та же самая война в Чечне. Многие говорят, что если бы не распался Советский Союз, то и не было бы войны в Чечне. То есть война в Чечне – это последствия распада Советского Союза. И поэтому возникает вопрос, не чувствуете ли вы ответственности за это?
Знаете, ну это, повторюсь, там разные причины. 1 декабря Дудаев объявил о независимости Чечни. С ним не вели переговоры, туда отправили спецназ. Дальше вяло, долго пытались позиционироваться. В 94-м году опять завели войска. Я думаю, что это вообще другая история. Это история того, как нового президента России, пользуясь его амбициями, его энергией, втягивали в его окружение, втягивало в большую кровь. Сначала с Чечнёй, потом в 93-м году в Москве. И последняя их попытка – это 95-й год, 96-й, когда вместо выборов президента они планировали ввести чрезвычайное положение в стране. Известная история с коробкой с ксероксом. И когда между турами президентской кампании этих людей выгнали из Кремля навсегда. Это колоссальная победа здравого смысла в стране. И Ельцин прошел выборы. Хотя ему это было очень тяжело сделать. И по состоянию здоровья, и по его популярности. Потому что, да, действительно, это шоковая терапия. Да, действительно, инфляция в 92-м году была там 1200 или 1600% в год. Да, сейчас это трудно себе представить, но...
Все были миллионерами за это?
Да, но вот то, что мы имеем сейчас, это мы за это все, вот мы, российский народ, заплатили тем, что мы в 90-е годы это все выдержали. Если бы мы это не выдержали, мы показали себя слабым народом, который сейчас валялся бы в обломках вообще и не существовал бы, вот и все.
В обломках, вы говорите. Ну вот по поводу истории, наверное, примирения истории. В вашей же программе Марк Захаров первый предложил вынести тело Ленина из
мавзолея. Ну, это программа «Взгляд», вел ее тогда, да, Володя Мукусев. А наш следующий был выпуск, когда мы показали события в Тбилиси.
Вот сейчас, смотрите, есть у нас и Владимир Ильич на месте, есть и Ельцин-центр, есть критика и в одну сторону, и в другую. Вообще получится в России примирить историю как-то?
Ну, примирять, мне кажется, историю бессмысленно, но то, что существуют разные точки зрения, то, что государство так или иначе иногда вяло, иногда плохо, но реагирует и пытается равно удаляться от разных точек зрения и диктует свою волю только когда люди нарушают закон, это правильно. История с Поклонской, конечно, правильно, потому что она эксплуатирует свои полномочия в интересах избирателей, не понимая... То есть, конечно, всегда найдутся избиратели, которые напишут что угодно. Вопрос политической ответственности депутата, руководителя, человека, который отвечает за такие серьезные вещи, выбирать и понимать, в какую ты идешь сторону, куда ты ведешь своих избирателей. Потому что можно быстро прийти на войну и даже не заметить, когда вы там окажетесь. И придется стрелять.
Я просто хочу сказать, что у нас время подошло к концу. И, к сожалению, потому что у меня осталось больше вопросов, чем я успел задать.
Александр... Давайте еще начнем.
Невозможно, к сожалению. Приходите еще раз просто, и все.
Давайте.
Я с удовольствием всегда рад буду с вами поговорить. Надеюсь, что и вы тоже. Дальше будет рубрика «Диностальгия». Я просто вас еще раз хочу поздравить с юбилейной датой.
Спасибо, что пригласили. Это не только мой праздник. Мне кажется, это такое вот искреннее, откровенное было время, которое для всех важно. И давайте уже перестанем говорить про взгляд с этого дня. Все.
Давайте.